Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы с вами вновь отправились в наше богомолье. И, как вы помните, я всегда приглашаю вас в храмы не только именитые, крупные, куда мы все стремимся, но и в храмы, которые только-только начинают строиться в каких-то новых районах, новых населенных пунктах. Эти храмы для нас сейчас наиболее важны, потому что они отражают именно нашу современность. Это лицо нашего времени. И вот в один из подобных храмов с редким именованием я вас сегодня и хочу пригласить. Это храм во имя святого Иоанна Милостивого. Настоятелем этого храма является протоиерей Валерий Евгеньевич Швецов. А храм находится в Санкт-Петербурге. Отец Валерий – настоятель прихода храма Покрова Божьей Матери в Южно-Приморском парке, почетный гражданин Красносельского района Санкт-Петербурга. Здравствуйте, отец Валерий.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Валерий, я бы хотела, чтобы вы немножечко рассказали о себе, а потом, почему такое именование храма, откуда взялась идея именно этого храма, когда и все, что сейчас вокруг него происходит. Я-то вот уже приложилась к святыням и уже приблизительно знаю, а радиослушателей пока еще нет. А они у нас такие большие богомольцы, им везде хочется побывать и везде, всюду хочется поклониться святыням.
Родился я в 1962 году в семье, где папа и мама, хотя и окрестили меня, но были не воцерковлены, и я не получил церковного сам воспитания. Но в душе моей всегда была тяга к истине, я много читал, думал, и где-то в подростковом возрасте почувствовал, что мир устроен красиво, целесообразно все в этом мире, и, видимо, должна быть первопричина у всего. Задумавшись глубоко, хотел понять, как устроен мир, познать, по каким законам все совершается в этом мире. И поэтому решил поступить в физико-математическую школу 30-ю на Васильевском острове. И закончил эту школу. И она дала мне возможность поступить на физический факультет нашего Ленинградского университета имени Жданова. Я хотел понять, как образовался этот мир, откуда появился человек и каково его предназначение на земле. Ну и, значит, мое тоже. Искал смысл жизни. И когда уже поступил в университет, то старался набирать знания. Когда этих знаний стало достаточно много, то я понял, что не может не быть первопричины у всего, что я вижу этого прекрасного мироздания. И вспоминаются слова Фрэнсиса Бэкона, который сказал, что малое знание удаляет от Бога, надмевает человека, а большое приближает к нему. И таким образом я осознал, что у мира должна быть первопричина, должен быть Творец. А далее стал искать, как с ним можно войти в личное общение. Если он Творец, то он должен быть личностью. И я долго искал эту возможность для себя. Читал тоже много, старался познакомиться с различными религиями. Однажды мне попалось в руки Евангелие, и я его стал читать. И со мной вот произошло то, что произошло некогда с митрополитом Антонием Блюмом. Он ведь был тоже когда-то подростком. Его все время устыжали, что почему же ты до сих пор не прочитал Евангелие. И он с тем, чтобы от него отстали, решил прочитать самое короткое Евангелие от Марка. Но когда он стал читать Евангелие от Марка, он сидел за столом, то он почувствовал, что он напротив него находится тот, о ком он читает в тексте. Находится Господь. И после этого он уверовал, и у него сложился удивительный жизненный путь, о котором мы знаем. Царство ему небесное. Вот такое случилось событие со мной, и когда я читал Евангелие, я просто почувствовал необыкновенное тепло, радость, и осознал, что Бог, Он личность, и с Ним можно войти вот в эти личные отношения. И в этом, наверное, есть смысл призначения человека, чтобы радоваться и служить Богу в этой радости и людям. И когда я уже пришел в православный храм, я понял, что я пришел домой, и я навсегда связал свою судьбу с матерью церкви. Вот, и решил поступить еще на психологический факультет Ленинградского университета. Но я осознал, что мне мало этих физических знаний, потому что я хотел жить активно, я хотел помогать людям находить тоже смысл жизни, путь в жизни. И я понимал, что без каких-то еще знаний это невозможно.
По крайней мере, знание человеческой души, правда?
Да, знание человеческой души. И тогда я уже поступил на психфак и закончил его, и работал уже дальше с людьми, давал консультации. Но тут я тоже осознал, что помочь человеку возможно только тогда, когда он станет на путь веры, когда он через покаяние станет на путь преображения своей души. Без внутренней перемены, без встречи с Богом измениться человек не может. И поэтому я захотел уже поступить в духовную семинарию нашу санкт-петербургскую. Но прежде чем это сделать, наверное, надо получить Божье благословение, надо это выстрадать, надо к этому подготовиться. И у меня на это ушло 3 года. И подал я документы на поступление в нашу духовную школу в 1990 году. До этого еще списки абитуриентов, поступающих в духовную школу, проверялись первым отделом. И правящему архиерею оставляли всего лишь там несколько кандидатур, вот, которые он хотел сам принять, остальное все как бы было под контролем. Я понимал, что у меня уже семья, у меня уже ребенок, жду второго ребенка. Если я не поступаю, то я уже становлюсь человеком асоциальным даже, потому что я уже не смогу быть тем, кем я был в нашем обществе. Мое место это тогда было бы сторож, кочегар, наверное, да, и что-то подобное. Но и потом вставал вопрос, а как кормить семью, потому что стипендия была настолько маленькая духовная семинария для обучающихся очно, что все равно надо было думать о том, как содержать семью. Было много вопросов. Да и как поступить, если мой духовник уже был в престарелых летах, много ездил за границей, отец Василий в Швеции. Надо было получить рекомендацию от священника, надо было иметь приходское какое-то послушание, много чего надо было. Вот. Но как бы Господь говорил мне: иди за мной. И я встал на этот путь и пошел за Господом. Удивительно сложилось так, что отец Владимир Фоменко, вот настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, он мне дал эту рекомендацию, он ныне покойный, а тогда он служил в Спасо-Преображенском соборе нашего города, и меня он хорошо знал. Я готовился к экзаменам, писал сочинение, сам выбрал эту главу о призвании апостолов на проповедь Спасителям. Ну и когда я пришел на экзамены, было 2 класса. Я вот сел в том классе, в котором захотелось, и мне как раз попалась эта тема призвания апостолов на проповедь. Ну, я сдал другие экзамены и поступил. И оказалось, что в этом году поступили все, потому что, оказывается, уже больше первый отдел не проверял списки, сделали дополнительный класс, принимали у тех, у кого высшее образование, и во второй класс тоже. Меня приняли во второй класс нашей духовной школы. Через год из-за большой нехватки в церкви клириков меня рукоположили, и я стал священнодиаконом святых апостолов Петра и Павла в городе или в поселке Вырица. Уже в этом же году, в декабре, меня рукоположили в сан Иерии и направили служить в город Выборг, где я отслужил 2 с небольшим года. Это была серьезная школа, потому что народ шел в храм. Это город приграничный. Народу было столько много, что приходилось иногда даже крестить по 80-100 и более человек одному после того, как была совершена литургия, да, день субботний. Конечно, люди шли в храм и вопрошали, и надо было уметь ответить так, чтобы человек соединил свою судьбу с церковью. А потом так случилось, что я проезжал на электричке в сторону Нового Петергофа. Тогда это еще была станция Володарская. Я увидел на площади, ранее называлась Николаевской, потом стала Привокзальной, какое-то интересное здание, которое было сильно разрушено, но очень было похоже на в прошлом красивую часовню. Я вышел, зашел туда, там начинали читать акафист. Я тоже присоединился, узнали, что я священнослужитель. Видите, что, видимо, меня сам Бог послал. Пригласили меня принять участие в становлении этой часовни и стать настоятелем.
Все-таки это была часовня?
Да, это была часовня в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Мы начали восстанавливать эту часовню, которая связана с именем императора Николая II. Когда он был цесаревичем, и мы знаем, что он был в Японии, в городе Оцу, и было на него совершено нападение японского самурая, и греческий принц протянул свою трость, и сабля только соскользнула и попала краешком как бы по голове императора. Была рана, но народ молился иконе Божьей Матери всех скорбящих радости. Император быстро исцелил, и эта рана никак не сказалась на его физическом здоровье. Было радостно восстанавливать эту часовню. Я получил указ митрополита Иоанна Снычева, нашего аввы Санкт-Петербургской тогда митрополии, 6 сентября 1993 года. И в этом году, вот как раз осенью, я буду отмечать 25-летие своего настоятельства. Уже 25 лет на одном приходе. После того, как мы решили, что это будет не часовня, а маленький храм, мы приложили все усилия, чтобы появился красивый дубовый иконостас, чтобы появились иконы. Этот храм снова, как вот цветок, поднялся и расцвел, и сейчас вот удивляет красотой своей. Он как раз кипяточок такой вот на перекрестке дорог шоссейной и железнодорожной, и каждый может зайти и душой отдохнуть в этом храме. Федор Михайлович Достоевский сказал, что красота, духовная красота спасает мир. И вот этот храм так красив, что, наверное, можно вспомнить об этой фразе. Ибо сам Бог красив, и красота пленяет человека, духовная красота в первую очередь, конечно. Ну и когда мы храм открыли, он вмещал всего лишь 30, 40, 50 человек, остальные стояли на террасе, на улице практически. Мы понимали, что надо двигаться дальше, а рядом стояло большое двухэтажное здание, известное как Дом культуры Володарский, с пристроенным к нему в 50-е годы киноконцертным залом. Володарка называется, потому что так назвали после убийства Володарского вот это место, этот поселок. Он назывался Сергиево, потому что рядом стоит Троицко-Сергиевая пустынь. Раньше ходила конка цопи от этого вокзала до пустыни, 2,5 километра. Поселок, который прилегал к пустыне, назывался Сергиево, а по ту сторону железнодороги, где стоит вот это двухэтажное здание, это здание церковное было изначально, эта часть поселка называлась Александрово, в честь Александра III, потому что это здание было построено по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского, чтобы увековечить событие, которое произошло на Харьковско-Азовской южной дороге. В 1888 году было совершено как террористический акт крушение поезда около станции Борки по-русски, а по-украински Бирки. Могучий государь император, он желал спасти свою семью и на плечах своих удержал крышу вагона. В вагоне был образ спаса нерукотворно с лампадкой. Говорят, что образ упал, но не разбился, и лампадка горела. И поэтому тоже наш народ молился о том, чтобы царь сохранил свое здоровье, еще долго управлял своей страной. Но он после этого, вот мы знаем, болел. Но мы знаем, да, что он скончался ведь на руках Тиана Кронштадтского.
Он просил, чтобы батюшка держал руки на его голове.
Да, да, да. И батюшка Иоанн Кронштадтский, любя царскую семью, любя Александра III, благословил построить дом милосердие, чтобы это было выражение благодарных чувств Господу за исцеление государя-императора. И этот дом был построен, там начало свою работу общество ревнителей веры и милосердия, которое насчитывало тогда, это был конец 80-х годов 19-го столетия, где-то 800 человек. Это были лучшие люди города Санкт-Петербурга в мирском и духовном сословиях. Это общество, оно в этом здании открыло, с одной стороны, приют престарелых, а с другой стороны, детский приют и двухклассную церковно-приходскую школу. Помогало также инвалидам, погорельцам, духовно просвещало народ. В этом месте жило много лютеран, многие приняли православие. И от этого общества на Варшавском вокзале, где раньше стоял памятник Ленина, сейчас его убрали, стояла часовня «Спас на водах». Она была известна петербуржцам. И само общество, оно занималось духовным просвещением петербуржцев. И вот Батюшкин Кронштадтский, он был учредителем этого общества. Мы знаем, что день его прославления, 14 июня, это летнее его прославление. Но так получилось, что Батюшкин Кронштадтский освящал храм преподобного мученика Андрея Крицкого на втором этаже этого здания, Дома Милосердия, в день своего будущего прославления, 14 июня 1903 года, по-старому 1 июня. Нам это как-то отрадно, и вот мы недавно отмечали 115-летие освящения этого храма в нашем Доме Милосердия.
А это действительно сейчас тоже Дом Милосердия стал?
Да, это Дом Милосердия. Но еще два слова о батюшке Кронштадтском. Я хочу сказать, что вот моя вся жизнь связана с батюшкой Иоанном Кронштадтским, потому что, вспоминая тот 1990 год, год его прославления, можно сказать о том, что поступали абитуриенты после его прославления. И вот, видимо, батюшка Иоанн Кронштадтский открыл путь, дал путевку в жизнь всем этим абитуриентам. Их приняли всех. И они все стали служителями церкви, и многие сейчас известны. Я вот называю это время призывом Иоанна Кронштадтского. И себя считаю в этом призыве. И вот я был в Суре на 25-летие прославления батюшки Иоанна Кронштадтского. Это было такое радостное время. Удивительно, потому что несколько сот священнослужителей приехало в Суру. Около 5 архиереев и сам святейший патриарх тоже Кирилл, который неизвестно, смог бы прийти или нет, потому что была непогода. Но наш патриарх Кирилл, он такой решительный. И все-таки прилетел. И отслужил там божественную литургию.
Напомним, дорогие радиослушатели, что Сура – это родина святого праведного Иоанна Кронштадтского. И там сейчас возрождается духовная жизнь, церковная жизнь. Вот построил Иоанновский приход, этот Успенский храм. Иоанновский приход – это приход на Карповке.
Да, и далее вот я напоминаю о том, что мое служение уже было связано с приходом, открытие которого благословил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Когда мы стали пытаться подавать необходимые бумаги для того, чтобы нам передали этот Дом Милосердия, снова вернули церковь из храма преподобного мученика Андрея Крицкого, то нам категорически было отказано. И только по какой-то особой милости Божией, по заступничеству Матери Божией, после ее праздника в честь иконы Божией Матери и всескорбящих радость, когда мы отслужили свой престол в нашем маленьком храме, и Матерь Божия видела, что люди хотят иметь этот храм, и не вмещаются в этот маленький. Случилось чудо, и приехал сотрудник, верующий неожиданный, с куги города, Светлана Арсеньевна Андрейченко. И почему-то она сама приехала к главе администрации, его не было, она сначала поговорила с начальником отдела по культуре, а потом приехал глава, и как-то она стала его призывать к тому, чтобы он показывал пример, как же вот вышел указ президента Ельцина, да, надо передавать церковную собственность, надо содействовать, надо на местах это все как бы выполнять. Почему-то он услышал. Видимо, она обращалась к его совести. И он пошел навстречу, и начался процесс поэтапной передачи этого исторического здания нашему приходу. Сначала нам отдали храм и правое крыло второго этажа. И мы ходили не через центральную лестницу, да, а ходили по боковой лестнице. Она была очень крутая, бабушки держались за перила, чтобы не упасть. Вот. Но, тем не менее, это было так.
А откуда там набирались прихожане?
А в поселке же живет где-то 3-4 тысячи человек, а летом и 7 тысяч человек. Ну и потом, ведь храма было мало тогда. В начале 90-х открыто, священников было мало. И люди еще из Сосновой Поляны приезжали, из Стрельни. Ведь еще даже тогда пустынь была не открыта, она чуть позже открылась. Троицко-Сергиевая пустынь, да, в которую сейчас ходит много прихожан.
Да, которая связана с именем святителя Игнатия Брянчанинова, как мы помним.
Напротив Волхонского шоссе, по другую сторону, там поселок Новоселье большой. Это сейчас мы появились храмы, а тогда их не было. Поэтому народу было очень много. Нам была радость, но по центральной лестнице ходили на дискотеки, на концерты.
То есть там были концертные залы в этом Доме Милосердия?
Да, там был кино-концертный зал. А там, где ранее был исторический храм, была танцевальная площадка, где алтарь. Боже. А зал для молящихся – это был танцевальный зал. И, конечно, наше сердце сжималось от боли, и мы недаром просили, чтобы вернули этот храм Русской Православной Церкви в лице нашего прихода. И вот таким чудесным образом, как я уже рассказал, Господь услышал и дал нам эту возможность начать восстанавливать храм. И как только мы пришли, мы практически сразу этот храм открыли на Благовещение. Это была благая весть для нас и для всего поселка, для всех верующих людей. 7 апреля 1995 года храм был открыт, хотя не было еще иконостаса, не было красивых икон. Было все просто, но было так благодатно и так светло. Это было особое время, радостное время. Время вот такого благодатного Божьего призыва всех людей в церковь. И буквально вот через год, в 1996 году, в феврале, мы восстановили богадельню в этом Доме Милосердия. Уже как бы одно самое большое помещение отдали под палату, 50 квадратных метров, и у нас появилось 6 мест в нашей богадельне, которую мы назвали Покровской.
Куда набирались люди?
А уже отец Евгений Горянчик, вот, он был врачом, а позже стал священником, он уже этих верующих бабушек знал и опекал, ждал, когда мы сделаем этот шаг. Мы его сделали, и богадельня появилась, эти бабушки удивительные, старушки, они появились в нашей богадельне. Они были настолько духоносны, что, да, мы за ними ухаживали, но духовно они нас насыщали, и одна бабушка даже была прозорливая, я бы так вот дернул сказать, да. Она юродствовала и под видом юродства скрывала свои духовные...
То есть скарица такая, да, это
да, была? Да, да. Хотя она была человеком мирским. У нас было много и монашествующих в нашей богадельне. Вот. Много людей было интересных, которые в ней окончили свою жизнь. А дальше по этапам нам передавали остальные исторические помещения. Все это было через терпение, молитву, через наши скорби. Сразу после прославления царской семьи, а наш, как вы теперь понимаете, приход связан с святом Романовых. Сразу после прославления царственных страстотерпцев, на память царственных страстотерпцев 17 июля к нам приехала комиссия городская из Куги города. Они долго как бы размышляли, заседали, это было их выездное заседание. И все-таки решили передать нам эти помещения для наших церковных нужд, для нашего социального служения. И вот в этой комиссии вот была как раз та женщина, Светлана Арсеньевна Андрейченко, которая почему-то приехала по какому-то наитию к главе администрации, после этого вот этот процесс вообще начался, передачи. И она тоже как бы сказала свое веское слово, что она считает, что необходимо это сделать. Еще долгое время на территории нашей еще сохранилась библиотека поселковая, это уже была... благотворительность с нашей стороны. Несколько лет. Ну, конечно, всему приходит конец. Она выехала в свое время. И у нас еще был организован детский юношеский центр Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. У нас была возможность сделать вот такую группу дневного пребывания для детей, открыть кружки для детей. В поселке это очень было востребовано. У нас еще была открыта столовая для нуждающихся. И где-то 20-30 человек мы пытались питать ежедневно. У нас эта столовая работала долгие годы. В начале 2000-х годов появилась такая идея у депутата нашего Станислава Федоровича Зыбина построить храм в Красносельском районе, в котором не было ни одного каменного добротного храма, чтобы он вмещал желающих помолиться в нашем районе. Потому что и тогда был в нашем районе много жителей, такой большой, красивый зеленый район, расстраивающийся быстро. И сейчас уже мы приближаемся к полумиллиону жителей, вот он скоро станет полумиллионником нашего района.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что о своем служении вам рассказывает протоиерей Валерий Швецов, настоятель прихода храма Покрова Божьей Матери в Южно-Приморском парке и почетный гражданин Красносельского района Санкт-Петербурга. Только что он вам рассказал о том, как он пришел к Господу, как он стал служителем церкви, как ему в этом помогал святой праведный Иоанн Кронштадтский, святые царственные мученики, Божья Матерь, о том, как восстанавливался Дом Милосердия, когда-то построенный благословением и участием святого праведного Иоанна Кронштадтского. А сейчас, так как мы свое богомолие именно в храме во имя святого Иоанна Милостивого, батюшка рассказывает уже об этом храме.
В 2001 году мы открыли еще одну общину Покрова Божией Матери, которая взяла ответственность за строительство православного комплекса Покрова Божией Матери вот в лучшем месте нашего района Красносельского, в Южно-Приморском парке. И, конечно, вот здесь вот шла передовая, это был рубеж обороны нашего города. И, конечно, здесь полегло очень много наших бойцов. Этот храм здесь нужен, и он тоже как храм, памятник славы нашим бойцам.
Как это всегда было на Руси, да?
Да. И мы поминаем, конечно, всех вождей и воинов, здесь сложивших свои головы за нашу Родину, за веру. Ну и, конечно, всех благодатных жителей, которые погибли от кули, ран, глада и хлада в нашем городе.
Отец Валерий, вы говорите храм Покрова Пресвятой Богородицы, но ведь мы с вами находимся в храме во имя Иоанна Милостивого.
Общину мы открыли в честь Божией Матери, в честь ее праздника Покрова.
Общину.
Да, потому что желали построить большой собор Покрова Божией Матери трехпредельный. И тогда были благотворители, которые желали это дело осуществить. Но, как всегда бывает, что времена меняются, и они как бы остыли к этому богоугодному делу, начинанию. И практически мы остались одни. Мы установили большой крест 5-метровый, он виден с дороги на будущей территории, которая должна была отдана быть под строительство, и начали читать акафисты у этого креста. Читали мы долго, не один даже год. И только лишь в 2012 году у нас появилась реальная возможность начать по временному разрешению строительство временного деревянного храма, который как бы преобразовывал будущий каменный собор. И мы назвали этот храм Покрова Божией Матери. Когда он был построен, мы начали в нем свое богослужение для того, чтобы уже собиралась община, чтобы была молитва о строительстве уже большого храма каменного. Ну и когда уже решили начинать строительство, то пришло понимание, что этот большой собор нам, конечно, трехпредельный не осилить, и надо построить храм тоже каменный и желательно вместительный на 500-700 человек, но не такой затратный. И вот на этой территории мы начали строить храм в честь святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
А почему?
Дело в том, что я с 2007 года являюсь духовным чадом митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, который является настоятелем храма в честь иконы Божией Матери, неупиваемая чаша на заводе АТИ.
Это наш один из последних старцев.
Да, это заслуженный и старейший клирик нашей Санкт-Петербургской епархии, который прослужил уже более 60 лет Русской Православной Церкви, который уже в этом году будет праздновать свое 92-летие. Он еще является участником Великой Отечественной войны. Он помнит те лихие времена, которые мы знаем только понаслышке, а он был участником всех этих событий, он все это прошел сам. Он был духовно пытливым, встречался со многими и общался с старцами, иеросхимнахом Серафимом Вырицким, Кукшей Одесским и многими-многими другими.
Николаем Гурьяновым.
Да, протоиереем Николаем Гурьяновым, с которым он имел духовную дружбу. На протяжении многих-многих лет он общался с ним, даже еще тогда он знал его, когда он еще не был известен, и до его переезда на остров Талапск, на остров Залита, где он тоже служил долгое время в храме святителя Николая Чудотворца. Я, как я уже сказал, пришел к отцу Иоанну Миронову в 2007 году и пришел, как и многие, со своей скорбью. Я тяжело заболел онкологическим заболеванием и, конечно же, был в таком состоянии некоторого смятения и хотел понять волю Божию, но батюшка сказал: «Ты исцелишься, мы будем молиться, ты найдешь хороших врачей, и ты еще будешь долго служить Матери Церкви». Так оно и случилось. Я нашел врачей, которые точно поставили диагноз, назначили правильное лечение. И через полгода я уже, можно сказать, вернулся в строй и на всю жизнь, и на всю жизнь благодарен батюшке Иоанну вот за его любовь, за щедрость его души, за то, что он является светом для всех, кто хочет быть в свете. Вспоминаются слова Господа: «Ходите в свете, пока есть свет». Вот батюшка есть свет для очень многих. Он есть воплощенная любовь Божия. Научился любить людей. через вот это свое теплое чувство, через свою любовь, он видит всех хорошими. А себя знает грешником. И как в своей проповеди он вот сказал, что ему Господь по жизни посылал все хороших людей. Он Богу за это благодарен. А когда я стал вглядываться в лица тех, кто стоит в храме и слушает его проповедь, я стал понимать, так это же люди, которых он, можно сказать, вымолил. Это, может быть, и бывшие пьяницы, это те, кто страдал теми или иными зависимостями, вот это вышедшие на свободу, бывшие ранее в заключение. Это те, кто, может быть, вообще потерял духовно-нравственные ориентиры своей жизни, а он им дал слово путевку в жизнь. И вот они стоят, слушают его проповедь, он говорит, что, ну, показывая вот на этих людей, что вот мне Бог дал хороших людей, всегда давал и дает хороших людей. Поэтому вот батюшка обладает таким даром людей вымолить с тем, чтобы человек снова увидел себе образ Божий и встал на путь вот служения Богу и людям, чтобы он поверил в себя и начал вот новую жизнь, жизнь во Христе. И вот я с тех пор всегда как бы рядом с батюшкой, и когда я получал благословение на вот это начинание и на строительство уже каменного храма, то я спросил у батюшки, в честь какого святого его нам надо назвать. Батюшка сразу сказал, что в честь святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Все сомнения ушли, и вот теперь мы в нашем городе имеем храм в честь этого удивительного святого, который является небесным покровителем батюшки Иоанна Миронова, имя которого известно далеко, и добрые дела за пределами нашей Санкт-Петербургской епархии. К нему приезжают с разных концов нашей русской земли и даже из-за границы, с тем, чтобы побыть на его службе, услышать его, попросить его святых молитв или получить ответы на свои вот недоуменные вопросы. Поэтому этот храм всегда полон. Когда мы говорим, что батюшка, вот сейчас храмы наши не наполняются, их много построено, вот такой удивленный, говорит, да, а у меня всегда, говорит, полный храм. И надо сказать, что все это промыслительно. Вот и моя встреча с отцом Иоанном Мироновым, и то, что на этой земле появился храм в честь Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Потому что даже вот вспомнить моего отца, то он умер в день святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, 25 ноября. И тогда уже Господь мне как бы промыслительно как бы указывал на то, что это не случайно. А храм в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости теперь на станции Сергиева. Мы вернули историческое название этой станции. Мы 10 лет этого добивались, стучали во все двери. И через 10 лет вот это событие произошло. Станция Володарская снова получила свое историческое название Сергиево. И вот этот храм в честь иконы Божией Матери мы освящали тоже день памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Сами даже не придавая этому никакого значения, 25 ноября. Но уже тогда Матерь Божия указывала нам, что мы откроем приход в честь ее как бы, имени, в честь праздника ее покрова Божией Матери, а храм первый большой вместительный будет посвящен святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому. То есть она нам уже указывала, что мы как бы прирастем в масштаб этого сельского прихода и выйдем вот в город и будем в городе совершать свое служение Богом уже как бы в его промысле. Господь своим промыслом нам указывал на то, что мы должны быть осуществителями воли Божией вот здесь, на вот этой земле нашего Краснотильского района. Храмы строили 4 с небольшим года. Это было время, когда мы должны были проявить свою веру, ибо у нас не было крупных благотворителей, и это были пожертвования от людей простых, которые часто зарабатывали своим трудом рубли, и они могли бы их истратить для того, чтобы сделать свою жизнь более комфортной, спокойной, там, отдать своей семье, но они их приносили в храм. Даже многие пожилые люди приносили свои деньги, некоторые даже похоронные. А я спрашиваю, как вы можете отдать те деньги, которые вы отложили себе на, скажем так, вот особый день, день своей смерти? Они отвечали, ну, мы отдаем их Богу, а Бог нам, видимо, даст еще возможность пожить, и еще мы их накопим. Люди получали наследство, пожилые тоже люди, и отдавали после продажи этой недвижимости деньги в храм, потому что считали, что церкви нужнее, что храм людям нужен. Храм – это наше будущее, духовное будущее. Если будет храм, то…
Будет жизнь.
Будет жизнь, да. И поэтому вот таких пожертвований было много. И вот на эти деньги, как бы, мы построили наш храм, поэтому он, видимо, вот такой вот теплый, светлый, и в нем легко молиться людям. Многие это отмечают. Он необычного стиля, потому что были тоже свои требования. Мы как бы строили его как временный объект, а с другой стороны понимали, что надо строить капитальный. Да, и вот как-то, чтобы удовлетворить какие-то требования градостроительные, мы пошли на некоторые хитрости. Вот у нас должна быть высота здания где-то 4-6 метров, но мы вот сделали местное повышение несколько, до 30 метров, вот наш этот купол, да, с крестом, он такой высоты. А с другой стороны, как бы, получился такой интересный стиль архитектурный. Ну и храм получился достаточно бюджетным, даже вот по тому, чтобы его топить зимой. Поэтому храм появился. И появился тоже чудесным образом. Он был открыт на День памяти святителя Иоанна Милости, патриарха Александрийского, на свой престольный праздник. И мы, собственно говоря, не задумывали так. И даже многие буквально еще за несколько недель до праздника говорили, что это невозможно. Но Господь дал нам вот силы и разум, и возможности открыть храм в 16-м году на престольный праздник 25 ноября. Конечно, мы сейчас построили деревянный причтовый дом, 250 квадратных метров, из которых здесь вот большая трапезная, помещение для воскресной детской и взрослой школы, методический кабинет, ризница, какие-то кабинеты для сотрудников. И поэтому здесь вот совершается наша в полноте приходская церковная жизнь, социальная церковное служение. В будущем мы хотим построить большой причтовый дом, кирпичный, двухэтажный, чтобы было больше помещений для того, чтобы можно было проводить различные кружки и какие-то мероприятия с детьми, молодежью.
Чтобы это был некий такой духовно-культурный центр, да, этого района?
Да, да.
А необходимость есть? Много людей сейчас к вам приходят?
Людей приходит много, но, конечно, хотелось бы, чтобы приходило больше, потому что храмов в нашем районе открыто всего лишь каменных два. Вот, если мы не будем считать храм Старопанова, если не будем считать Дом Милосердия в поселке Сергиево, да, и не будем считать храмы в городе Красное Село, два только вот каменных храма. Где-то вот такой как бы вместительности 500-700 человек у нас, и чуть, может быть, побольше на улице Добровольцев. Храм Преображения Господня.
А район большой, а дома район высокие.
Полумиллионник, да. Вот, можно легко посчитать, сколько же жителей могло бы приходить, да. Поэтому хотелось бы, чтобы люди духовно ожили, да, вот, духовно пробуждались и понимали, что Господь недаром дал центральный свой призыв и заповедь всем нам. Ищите Царствие Божие и правду Его, все остальное приложится вам. Приложится, а не отымется. Ищите именно своей внутренней духовной реализации. Человек – это же венец творения, у него есть духовные запросы. Душа человека успокаивается только тогда, когда она встречается с Богом, наполняется вот благодатью Божией, когда она чувствует полноту радости, полноту жизни. Мой Господь, желая того, чтобы Его чадо всегда было с Ним, дает возможность с наименьшими усилиями и затратами иметь все те необходимые вот материальные блага для обеспечения жизни своей и семьи. Поэтому будем помнить эту заповедь всегда. Ищите Царствие Божие, правда Его, все остальное приложится вам. Ну и, конечно, мы не оставляем мысли о том, чтобы здесь построить и большой собор трехпредельный, покрова Божией Матери. Но это дело будущего. Может быть, даже наших детей и внуков. Но, по крайней мере, сейчас мы оформляем землю 2 гектара здесь. Что очень непросто. Мы эту землю оформляем. Вот это даже какой-то курьез 2001 года. И, конечно, эта земля кому-то тоже, наверное, приглядывалась. И собранные нами дважды документы полностью еще вот в начале 2000-х годов. Они уходили как бы там, в ящик стола или под сукно, и по каким-то совершенно малозначащим причинам нам отказывали. Ну, например, а вы знаете, что вот вы сделаете колокольню, будете звонить, а здесь вот другой квартал, а что скажут вот те, кто как бы другой веры, мусульмане, например, там, иудеи. Ну, вот так вот зампрокурор города выступил. Ну, и вот нашли причину, чтобы отложить.
Ну, хорошо, мы не будем звонить в колокола.
Понимаете, на этом заседании правительства слушают не нас, когда выступает чиновник в погонах, там, конечно.
Найдет еще да. Какой-нибудь аргумент. Ведь был же период большой достаточно, когда запрещалось звонить в колокола, но тем не менее кое-какие храмы были открыты, действовали и без колокольного звона. Отец Валерий, Я побывала в вашем храме, действительно очень благодатное место. И невзирая на то, что он еще продолжает благоукрашаться, он все равно выглядит очень нарядным, но в нем уже появились святыни. Я обычно во время богомолья всегда спрашиваю, где у вас здесь самый чтимый образ, где, может быть, какие-то мощи. Меня очень порадовало, что у вас три больших таких мощевика.
Раньше, в 90-х годах, в начале 2000-х, вот это все приходило само. Да, вот я много паломничал как священник и всегда как-то просил либо у игумена монастыря, у того священначалия, от кого это зависело, чтобы нам отделили те или иные частицы мощи, объяснял, что в нашем приходе почитают этих святых. И как-то тогда все было просто, и шли навстречу, и вот я всегда как-то возвращался с паломнических путешествий со святынями, с мощами, и вот теперь появились эти три мощевика. Но это тоже целая история, целый рассказ. Но самое важное для нас, что у нас есть мощи святителя Иоанна Милостивого,
да, в иконе
Александрийского. И скажу о том, что у нас периодически совершается паломничество в Венецию, храм святого Иоанна Предтечи, что недалеко от городской главной площади апостола Марка, где собор апостола Марка. Мы приезжаем к святителю Иоанну Милостивому, как к нашему отцу милостивому. И мы чувствуем, что святитель Иоанн Милостивый, он наш отец, а мы вот члены его семьи духовной. И мы понимаем, что он знает наши нужды, слышит все наши молитвы. И когда мы возвращаемся, мы видим, что все наши проблемы разрешаются в нашей приходской жизни. А самое главное, что мы сами начинаем внутренне меняться. Мы становимся, как бы я бы сказал, немножко похожими на него. Потому что святитель Иоанн Милостивый – это знаковый святой для нашего времени. Он ведь отличался своей неустанной заботой о нуждающихся. И если день проходил, и он не смог оказать какой-либо милости кому-либо, но он же был первым лицом Александрийской церкви, и, конечно, у него было много забот. Он говорил, что в этот день я ничего не принес Господу милостивления за свои грехи, и плакал. Когда мы обращаемся к святителю Иоанну Милостивому с молитвой, наши сердца становятся мягче, мы становимся добрее, человечнее. И это самое главное, потому что мир спасает любовь. И мы спасаемся милосердием друг к другу, потому что где милосердие, там и сам Господь. Полнота благодати Духа Святаго. И поэтому мы очень рады, что мы имеем такого небесного покровителя, заступника за наш приход, за всех нас и за наш город тоже, Санкт-Петербург. И рады, что как бы наиболее вмещает этой любви Божией и наиболее близок к святителю Иоанну Милостивому. Это протоиерей Иоанн Миронов, которого мы тоже называем нашим солнцем. И, наверное, если бы не его благословение, если бы не встреча с ним, вот не было бы вот этой радости и общения с этим святым Иоанном Милостивым. Поэтому, можно сказать, что это батюшка на благословение отца Иоанна Миронова, чтобы в нашем городе был такой храм, и чтобы был такой святой, который бы помогал нам быть человечнее, милостивее, добрее друг другу. Ну и надо сказать еще, наверное, о том, что весь наш приход – это одно большое социальное церковное служение. Потому что я вот беседовал о нашей богадельне Покровской в Доме Милосердия Андреевском, да, потому что там храм в честь святого Андрея Крицкого, потому что именно в этот день было крушение поезда, на котором ехал Александр III. 30 октября по новому и 17 октября по старому стилю. Это память святого преподобного мученика Андрея Крицкого. Не святителя Андрея Крицкого, которого мы читаем канон в первую неделю Великого Поста, а преподобного мученика Андрея Крицкого, который жил примерно в то же время на острове Крит, но потом пришел к Константинополь и обличал императора Капронима в его нечести, потому что он был гонителем икон, и много верующих пострадало, которые желали сохранять верность почитанию святым образам. И вот преподобный мученик Андрей Крицкий обличил этого императора и принял мученическую смерть в городе Константинополе. Ну и хочу сказать о том, что наша богодельня потихонечку развивается. Вот этап за этапом открывается одно сестринское отделение за другим. И теперь у нас три сестринских отделения. И общее число населения 50 человек. А начинали мы с 6 человек. Это большое, серьезное, богоугодное заведение. Это такой проект, наверное, который как бы на уровне епархиального проекта Но пока вот мы как приход совершаем это служение, оно нам в радость. И теперь храм преподобного мученика Андрея Крицкого и Дом Милосердия – это приписной храм к нашему храму Покровобожьей Матери здесь, вот в Южно-Приморском парке. За это время мы ведь открыли еще не один храм. Это храм Чистого Праведного Иоанна Кронштадтского в психоневрологическом интернате номер 7, который расположен по адресу проспект Ветеранов 180. И это был храм, который появился практически сразу после открытия нашего прихода. В 1995 году уже появился этот храм, он был первым храмом в учреждениях такого типа. И теперь в этом храме налажено служение так, что за каждой литургией приобщается где-то 70, 80 и 100 человек проживающих. Потом мы идем еще чашенный этаж, как крестный ход, и на этаже. Это здание пятиэтажное, и мы за каждой божественной литургией, поднимаясь на этаж, причащаем еще на этаже тоже 100-120 проживающих. Эти проживающие, они, конечно же, испытывают особое вдохновение и радость присутствия на богослужении. Это люди, которые молитву слышат Господь сразу. И там, где они, там море благодати, потому что они несут скорбный крест жизни. Они могут вымаливать не только свою душу, но и своих родственников тоже.
То есть это такие убогие, как раньше.
Да, именно говорили? Убогие, да, они рядом с Богом. И поэтому путь религиозный, вот эта встреча с Богом для них не только как бы необходимо, но она происходит естественно, как бы, если мы очень закрыты, да, если мы как бы с трудом пускаем в свою жизнь кого-либо, и Бога даже, да, то они легко открываются, да, идут на контакт, и если они любят, то любят. Если ты будешь с ними вести себя не так же, как они к тебе, ты не будешь откликаться на их любовь, вот, если ты будешь с ними там вести себя высокомерно или как бы держать какую-то дистанцию, то они уже, может, тебе никогда не подойдут. Да. Но если ты открываешься им и пытаешься с ним внутренне объединиться, да, и почувствовать, вот насколько светел и добрый его внутренний мир, то потом они уже, видя тебя, бегут к тебе, кричат «Аллилуйя», там, радуются.
Правда? Да, да, как да. Дети, да?
Да. Как дети. Вот надо быть детьми вот именно в этом смысле этого слова. В этом храме я служу с большой радостью, уже тоже скоро будет как четверть века. Сначала я думал, что я прихожу, чтобы исполнить свой долг, милосердие, да, протянуть руку помощи. Я понял, что нужно мне самому. Потому что именно с ними я могу сохранить вот свою человечность, я могу почувствовать простоту общения.
Да. Естество, да, естество, такое, да, человеческое.
Да, да, да. Да. В этом храме, конечно, стоит побывать тому, кто хочет почувствовать, насколько это люди, несущие свет, любовь. Вот, они, может, физически ущербны, и даже психически ущербны, но духовно они богаты. Да.
Отец Валерий, вам помогает то, что вы закончили психологический факультет?
Конечно, все это помогает. Я ведь веду еще большую работу трезвенническую в нашем приходе. У нас с 2001 года действует братство трезвости.
И уже, это ведь тоже, да, как бы по дороге Иоанна Кронштадтского, да?
Мы начинаем с трезвения как отказа от употребления алкоголя, потому что многие ведь химически зависимы, им нельзя уже употреблять алкоголь. А встаем потом на путь уже христианского трезвения, ищем вот свои внутренние реализации, желаем как бы найти путь служения Богу и ближнему. Пытаемся найти новый смысл в своей жизни, найти ту радость, которую может нам даровать Господь, если мы встанем на этот путь евангельский. Вот уже скоро нам будет 17 лет в этом году, в ноябре. У нас есть группа, в которой как бы мы пытаемся идти через боль к радости, да, в которой мы пытаемся внутренне увидеть себя, ответить на те вопросы, которые нас волнуют, но которые как бы мы, может, даже сформулировать не можем сами. И, конечно, вот здесь вот помогает вот тот опыт, который я приобрел как психолог, и это дает мне возможность вести вот эти групповые занятия. Люди преображаются, да, вот на этих занятиях. Они как бы открывают в себе тот свет, ту любовь, которая должна быть в каждом из нас. Они открываются Богу, да, и Господь освещает их внутренний мир. И они начинают светить этим светом уже.
О котором они даже не подозревали.
Да, да, да. И только как бы вот эта встреча с Богом дает возможность ответить на эти вопросы, найти правильное решение, встать на тот путь, на котором разрешатся все их проблемы. То есть они проживают уже все свои ситуации с Богом, да, они как бы пропускают его вперед. Я как-то слышал, что один пастор говорит прихожанке: да ты будь вежливой и спасешься. Она к нему подошла: к тебе уже на пенсии, что мне делать? Вот мне много времени. Она говорит: будь вежливой и спасешься.
Прекрасный совет.
Она возвращается: батюшка, а я не понимаю, что такое быть вежливым. Да я вот учительница, я сама это детям объясняю, чтобы они были вежливым, культурным. Ну, что такое быть вежливым? Ты ведь как делаешь? Ты, что ты решил, несешься вперед, а Господь рядом, ты его локтем раз в сторону, да, и понеслась. А ты его вперед-то пропускай, будь вежливым. И таким образом и спасешься. Это грибочка, теперь я поняла, да. Это значит Бога вперед пропускать. У нас еще действует сетрество милосердия. Покровское сетрество при нашей Покровской богодельне. Это сестры, которые... Конечно, с одной стороны, помогают сестрам богодельни ухаживать за нашими насельницами, а с другой стороны, самое главное дело и служение. Это служение не Марфы, а Марии. Это установить диалог любви с насельницами. И выступить такое глубокое, осмысленное, светлое, теплое общение с тем, чтобы насельница почувствовала, что она не одинока, да, что есть человек, который ее понимает, которому ее радости и скорби близки, которому она может излить свою душу. Вот таким образом идет возрастание в любви как сестры, так и вот самой насельницы. И, конечно же, это дает свои духовные плоды, вот атмосфера богодельня светлая, молитвенная, большое правило молитвенное, около 4 часов как бы посвящено молитве. Ну, конечно, бабушки постятся, исповедуются, причащаются регулярно. И нам нужны вот волонтеры, они приходят и помогают покормить бабушек, погулять с ними.
У вас только бабушки, да?
Мужчины бывают, но это редкость, и как бы мы только сейчас как бы создаем условия для мужчин, потому что это тоже как бы есть свои как бы деликатные моменты. И, конечно, мы будем рады волонтерам, которые придут и пожелают вот погрузиться в эту атмосферу любви, милосердия, и которые захотят, может быть, подружиться с нашими насельницами и вот расширить свой какой-то тоже внутренний горизонт, да, вот личностно.
А как из Санкт-Петербурга к вам приехать туда?
Это несложно, надо доехать до метро «Проспект Ветеранов», сесть в последний вагон, выйти. И от метро «Проспект Ветеранов» идут маршрутки 635 и 486В. До дома «Милосердия» – это «Проспект Ленина», дом 22, бывший дом культуры или храм святого преподобного мученика Андрея Крицкого. Там ориентир – это железнодорожная станция «Сергиево». Мы переезжаем пути железнодорожные и видим сразу вот этот красивый храм, честь иконы Божией Матери, все скорбящих радости. И проехать еще одну остановочку до желтого двухэтажного здания, которое увенчивается колокольней, и видно издалека это здание. Вот в этом здании располагается наш пансионат, наш приют для престарелых. А электричкой можно ехать от Балтийского вокзала до станции Сергиево. Городской автобус 229 до станции Сергиево. Конечная остановка.
А до храма святителя Иоанна Милостивого?
Метро Ленинский проспект и маршрутка 142 до конца, до улицы Доблести. И храм расположен в Южно-Приморском парке, рядом с дорогой.
Его видно уже издалека.
Да, его видно уже издалека. У нас еще открыт при больнице 15-й храм Покрова Божией Матери. Там действует сетерство в честь преподобной мученицы Елизаветы и ее крестовой сестры инокини Варвары. Этот храм действует с 2001 года. Сетерство тоже активно действует на всех отделениях больницы. Открыт еще храм в честь святых новомучеников и исповедников российских в детском доме, школа-интернат. Это на перекрестке проспекта Народного ополчения и улицы Тамбасова. И еще мы окормляем духовно детский дом по типу большой семьи на улице Бухарестской. Это отдельный проект. Это семья, которая берет на воспитание детей.
Это как вырится, да?
Ну, это примерно так, да.
У них там
это семейный проект.
«Умиление» называется.
Да, да. И вот уже
была у нас передача.
Где-то тоже четверть века эта семья воспитала где-то 20 детей, которые вышли в
жизнь. Это одна семья вот так воспитывает.
Да, да, да. У них трое своих детей, и вот около 20 приемных. Такие Михаил и Наталья Сенцова. Ну, много других еще у нас начинаний и проектов, о которых, наверное, и не рассказать в одной передаче будет.
Ну, хотя бы перечислить можно.
Ну, ведь у меня сейчас уже много священников, которые мне как бы содействуют и помогают. Вот эта работа с молодежью, вот у нас здесь отец Платон, молодой священник, организовывает интересную эту работу. Да. Такая вот разнообразная работа, многоступенчатая, в нашей воскресной школе для детей и подростков. Об этом тоже можно долго говорить. И очень много у нас работы со взрослыми группами. Ну, например, это группа, в которой обсуждаются все вопросы, связанные с тем, как сохранить и укрепить семью нашу. Да. Потому что семья – это наша главная ценность. Да. Ну и так далее. Вот всего же не расскажешь, наверное, сразу.
Конечно. И нам тоже все сразу не вместить. Правда, дорогие братья и сестры? Ну вот, к сожалению, закончилось наше сегодняшнее богомолие. Мы посетили сразу много мест, потому что настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, храма святителя Иоанна Милостивого, храма преподобного мученика Андрея Крицкого, храма в честь иконы всех скорбящих радостей, храма Иоанна Кронштадтского.
Покровский храм при больнице городской.
Вот, и храмы Покровский при городской
больнице. Да.
При детском доме. Всего не перечислишь. Протоиерей Валерий Швецов сегодня нас сопроводил в нашем богомолии, в нашем паломничестве, которое оказалось также и духовным, потому что он нас еще и окормил, и просветил, за что ему низкий-низкий поклон. И я напоминаю, что отец Валерий – почетный гражданин Красносельского района Санкт-Петербурга. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Дорогие братья и сестры, благодарю всех за внимание и призываю Божие благословение на все ваши тоже добрые начинания. И пусть святитель Иоанн Милостивый будет вам во всем помощник и заступник. И пусть наши сердца по его молитвам будут добрее, теплее и исполнены участия и сострадания друг другу. Аминь.